эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мечта против оппозиции Украины. СГБ Грузии в очередной раз предупредила о планах оппозиции свергнуть власть силой. Зерно раздора и сомнения, как далеко может зайти кризис в отношениях Киева и Варшавы. Неделя в Абхазии была отмечена активизацией общественности и политических сил. Основным триггером стал глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба. Хоронить его преждевременно. В мире опять растет заболеваемость COVID-19. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Неделя началась с того, что в грузинской службе госбезопасности рапортовали о раскрытии организованного за рубежом заговора с целью захвата власти. Инициаторами грядущих беспорядков названы лидеры нацдвижения, члены действующего в Украине грузинского легиона и представители гражданского сектора. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
В СГБ утверждают, что акции протеста начнутся в октябре-декабре после публикации доклада Еврокомиссии об итогах исполнения Грузии рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам заместителя директора контртеррористического центра Бачаным Геладзе, по плану заговорщиков будут задействованы воюющие в Украине грузинские военнослужащие, которых специально для этого готовят вблизи польско-украинской госграницы.
Расчеты заговорщиков, готовящих свержение государственной власти, строятся на том, что опубликованное заключение будет отрицательным и с учетом имеющихся в их распоряжении информационных ресурсов, приклеенного к правительству ярлыка пророссийскости, у них появится благодатная почва для общественного возмущения и последующих беспорядков.
В целом, по словам Геладзе, заговорщики планируют строительство баррикад вблизи центральных проспектов, стратегических объектов и правительственных зданий. В частности, организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, схожего с украинским Евромайданом, было заявлено на брифинге. Высокопоставленный чиновник СГБ назвал авторами плана, в частности, бывшего министра внутренних дел Грузии Вану Мирабишвили, заместителя главы военной разведки Украины Георгия Лурткипанидзе и его грузинских подчиненных, например, бывшего сотрудника охраны Саакашвили Михаила Батурина, человека из близкого окружения Михаила Саакашвили, командующего действующим в Украине грузинским легионом Мамукой Мамулашвили. Никаких доказательств спецслужбы пока не представили, но, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, вмешательство украинских деятелей грузинского происхождения в дела Грузии очевидны. Геолорд Хипанидзе, грузин по национальности, но не грузин душой и сердцем, пытается поменять ситуацию в Грузии, заявил Папуашвили, добавив, Украина стала пристанищем для грузинских преступников, занимающих высокие посты.
Даже без этой информации с СГБ мы видим, что, во-первых, они препятствуют европейскому будущему страны, а во-вторых, часть оппозиции и некоторые НКО сотрудничают с иностранными спецслужбами. В данном случае это заместитель главы украинской разведки, который непосредственно организовал беспорядки в нашей стране накануне выборов в местное самоуправление. Замглавы украинской разведки разоблачен во второй раз. И осмелится ли когда-нибудь какая-нибудь грузинская НПО встать на сторону своей страны, а не украинской разведки?
Задался вопросом Папуашвили. В оппозиции считают, что СГБ отрабатывают заказ власти по отвлечению внимания от громких скандалов, в которых замешаны представители власти, в частности, с премьер-министром Ираклием Гаривашвили, обвиняемым в использовании госсамолета в личных целях, или санкциями, наложенными США на бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. Георгий Меладзе, один из тех, кого обвиняет СГБ в разговоре с Радио Свобода, утверждает, что его организация «Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий» основан в 2005 году, и они занимаются распространением знаний о ненасильственных гражданских кампаниях. Сам Георгий Меладзе проводит тренинги по этим вопросам.
Когда такое заявление делают против гражданских организаций службы безопасности, ясно, что мы имеем дело с плохой формой авторитаризма. Когда правительство так воспринимает обычную работу гражданского общества, воспринимает ее как опасность, когда ненасилие становится объектом преследований, это очень большая проблема для общества, и она требует адекватного реагирования.
Говорит Георгий Меладзе. Командир воюющего в Украине грузинского легиона Мамука Мамулашвили полагает, что грузинская мечта получила директиву из Кремля, так как российские правоохранительные структуры также выдали не один ордер на его арест. По его мнению, развязанная грузинской властью дезинформационная кампания не имеет доказательств, зато преследует цель оторвать бойцов легиона от Грузии, так как по прибытию на родину им угрожает арест под надуманными предлогами. Адвокат Георгий Лурдхипанидзе Шотокахидзе говорит, что бывший замминистра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины, не имеет никакого отношения к грузинской политике. Заявление СГБ он считает полным бредом.
Георгий Лорд-Кипанидзе исключает какую-либо связь с лицами, указанными в заявлении. Он не был в стране уже 8 лет, так как власти Грузии преследуют его по политическим мотивам. Все это время он активно участвует в российско-украинской войне и воюет против России. Он не имеет никакого отношения к грузинской политике. У него нет политических целей и интересов в Грузии. Вместо того, чтобы рассказать, какие следственные действия проводятся в отношении бывшего главного прокурора, который несколько дней назад подвергся санкциям США, именно из-за его сотрудничества с российскими спецслужбами, службами, мы слышим от СГБ абсурдные и ложные обвинения.
Заявил адвокат Радио Свобода. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, власти заранее предпринимают попытки минимизировать общественный протест, который неизбежен, если Грузии не предоставят статуса кандидата. Надежда на то, что такими заявлениями кто-то предупредит протест или запугает население, обманчива, заявил эксперт.
Постоянно вбрасывается информация о том, что готовится силовая смена правительства. Но тогда службе государственной безопасности надо не запрещать протесты в стране, а работать лучше. И если есть какая-то опасность, нейтрализовать ее. Иванишвили и его соратники могут вспомнить 2011-2012 годы. Тогда то же самое твердило тогдашнее правительство Саакашвили. То же самое было и в 2003 году при Шеварднадзе. Так всегда бывает, когда руководство страны фактически теряет влияние и опасается потерять власть. Надежда на то, что подобными заявлениями кто-то что-то предотвратит или напугает население, обманчиво. Это ни разу не сработало за 30 лет, не сработает и сейчас.
Подытожил политолог. Грузинская мечта не первый раз предупреждает об угрозе смены власти насильственным путем. Так было в 2014 году. Тогдашний министр внутренних дел Александр Чикаидзе предупреждал население об угрозе дестабилизации, заверяя, что Нацдвижение приступило к заготовке шин и формированию оперативных групп для организации Майдана. Об угрозе переворота перед октябрьскими выборами 2016 года говорил нынешний лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе в интервью газете «Квирис Палитра». Те же сигналы Кобахидзе посылал обществу в ноябре 2018 года, утверждая, что лидеры национального движения запланировали революционный сценарий. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Международная тема. Варшава и Киев поспорили из-за зерна. Защищающая собственных фермеров Польша не намерена идти навстречу Украине в вопросе экспорта ее злаковых через свою территорию. Киев в ответ намекнул, что Варшава играет в московском театре. В Польше обиделись и дали понять, если Киев продолжит в том же ключе, то может лишиться одного из самых близких союзников. Но также дали понять, радоваться Кремлю пока рано. Владимир Унанян с подробностями.
Украина и Польша не поделились зерно. Варшава крайне резко отреагировала на намерение Киева через ВТО добиться экспорта украинских злаков через польскую территорию. Президент страны Анджей Дуда назвал действия соседей попыткой утопающего схватиться за соломинку и дал понять, Варшава не даст Киеву утянуть себя на дно. Каждый, кто пытался спасать утопающего, знает, что человек, который тонет, чрезвычайно опасен. Он может утянуть на глубину. Говорят, что утопающий хватается за соломинку, но на самом деле самом деле он хватается за все, что может. Нужно ли нам действовать так, чтобы защитить себя от увечий со стороны утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы быть утопленными. И если утопающий причинит нам боль, он не получит от нас помощи.
Как тонący doprowadzi do szkody i нас утопит, то не достанет помощи.
После российской блокады черноморских портов Украина вынуждена была отправлять большую часть своей сельхозпродукции по суше, в первую очередь через Польшу и Румынию. Однако эти страны оказались не готовы к масштабам перевозок, и значительная часть зерна, предназначавшегося для рынков Африки и Ближнего Востока, скопилась на территории Польши, обрушив цены и вызвав недовольство местных фермеров. Весной 2023 года для защиты внутреннего рынка несколько стран Евросоюза, в том числе Польша, добились временного запрета на ввоз на свою территорию украинского зерна. В сентябре Европейская комиссия не стала продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября. Однако Польша, Венгрия, Румыния и Словакия заявили, что намерены продлить запрет. Владимир Зеленский не замедлил с ответом. Выступая в ООН, президент Украины явно сознательно пошел на обострение. Тревожно видеть, как в настоящее время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера. Однако в Варшаве пассаж украинского лидера не оценили. Анджей Дуда отменил переговоры с Зеленским, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил под сомнение дальнейшую военную помощь Украине.
Жадного узброения на Украине с того взгляду...
Мы больше не передаем Украине никакого оружия, потому что мы сейчас сами вооружаемся самым современным оружием. Если вы не хотите проиграть, у вас должно быть все необходимое, чтобы защитить себя. Это правило, которому мы следуем.
И dlatego dokonaliśmy zwiększonych zamówień.
Подобному развитию событий обрадовались в Москве. Зампред российского совбеза Дмитрий Медведев с удовольствием отметил, что любимые противники перегрызлись в буквальном смысле за корку черствого хлеба. В Кремле стиль бывшего президента копировать не стали, но с вектором согласились. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предрек эскалацию напряженности между Киевом и Варшавой.
Мы с вами видим, что есть определенное трение между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столица является сейчас главным средоточием русофобии. Вот. Мы, конечно, за этим внимательно наблюдаем.
В Кремле при этом выразили уверенность, что кризис с Варшавой лишь начало, и Киев непременно испортит отношения и с другими европейскими столицами. Но в Польше на это тут же ответили: все вопросы с Киевом будут решены цивилизованными способами. И это никак не отразится на поддержке Украины со стороны Варшавы. Президент Дуда дал понять, и его, и премьера Моравецкого неправильно поняли, а защита собственных фермеров не подразумевает отказа от защиты соседей от последствий российской агрессии.
Слова премьера зостали заинтерпретованы наигоржее, как то только было возможно.
Премьер-министр говорил о поставках вооружений в контексте того, что мы закупаем для нашей армии. Премьер-министр имел в виду, что мы не передадим Украине то, что заказали для себя в рамках модернизации польской армии. Что касается зерна, нам не безразлична эта ситуация, мы хотим помочь, и мы помогаем. Давайте, пожалуйста, не будем повышать градус, потому что этот спор касается лишь небольшой части наших отношений. Давайте не позволим этому повлиять на все остальное, потому что от этого выиграют другие.
Не будем переказывать нового оружия, которое в этой хвиле купуем в рамках модернизации польской армии для Украины.
По мнению большинства наблюдателей, изначально резкий тон Варшавы обусловлен приближающимися парламентскими выборами в Польше, которые пройдут 15 октября. И хотя правящая партия «Право и справедливость», согласно опросам, сохраняет лидерство, ей в затылок дышит гражданская платформа, а крайне правая конфедерация свободы и независимости вполне может оттянуть на себя голоса электората партии власти. Они выступают с жестким позиций относительно защиты польских фермеров от украинской зерновой экспансии. А учитывая, что в сельском хозяйстве Польши занято порядка 12% населения, голоса традиционно политически активных фермеров могут решить исход выборов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Гость недели». Кризис в отношениях Киева и Варшавы – часть в целом очень сложных и противоречивых отношений соседей. К тому же он накладывается на драматичную предвыборную кампанию в Польше, где правящая партия «Право и справедливость» будет бороться со своим вечным оппонентом – гражданской платформой. О субъективном и объективном в отношениях Украины и Польши, о сиюминутном и системном в них мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, украинским политологом Евгеном Магдой.
В свое время были все несколько удивлены столь приветственной реакцией Польши по поводу Украины, когда началась война, ее помощью, ее готовностью помогать всем, чем только можно, без оглядки на Запад, что, может быть, и хорошо даже было для Украины. И вот теперь такой же резкий кризис. Что это за качель?
Я бы сказал, что после широкомасштабного российского вторжения позиция Польши изменилась где-то градусов на 170. Потому что там понимают, что, помогая Украине, они защищают в первую очередь себя. И, по-моему, это абсолютно очевидно для партии «Право и справедливость», и она соответствующим образом себя вела и ведет. Потому что, несмотря на нынешний кризис, польско-украинские отношения, на мой взгляд, находятся на самом высоком уровне за все время после 1991 года, когда Польша первая признала независимость Украины. Сейчас мы стали, я бы сказал, обе страны, оба общества, стали жертвами ситуации, в которой мы находились уже много лет. Ситуация, связанная с тем, что мы живем в мифе о том, что мы друг о друге много знаем. На самом деле нет. Польша об Украине знает больше, Украина о Польше знает меньше. То есть наше соседство, оно достаточно так мифологизированное, и поэтому мы получили вот именно такую ситуацию. Я думаю, что, в принципе, кризис этот уже сходит на нет и будет, я думаю, уменьшаться, но окончательно не исчезнет до 15 октября, до парламентских выборов в Польше, потому что они проходят под лозунгом популярного в так называемой «Народной Польше» сериала «Ставка больше, чем жизнь». «Право и справедливость» после 8 лет правления стремится сохранить свою власть, а оппоненты, соответственно, партию подвинуть от рычагов власти.
А правильно я понимаю, что речь идет о тяжелой памяти, еще кроме всего прочего, которая накладывает свой отпечаток и на, собственно говоря, обывательское отношение к проблеме, и на предвыборные дела?
Дело не только в исторической памяти, хотя в польском обществе роль исторической памяти намного выше, чем в украинском, и это ни для кого не секрет. Но, например, о Волынской трагедии начали говорить в Польше практически сразу после краха коммунистического режима, и тогдашние сторонники националистических движений, что, ну, их было достаточно много именно, как вы помните, во время распада соцлагеря, они забросили, например, цифру в 200 тысяч погибших. И эта цифра до сих пор гуляет, то есть 200 тысяч погибших на Волыни. Но окончательной верификации этой цифры на самом деле нет. Это будет длительная дискуссия, и Украине, например, не хватает понимания, что Польша борется не за количество погибших, а за возможность предать их земле по христианскому обычаю, что важно для католиков. Этот момент существует. Но ведь, понимаете, у нас достаточно, так я бы сказал, замусоленная повестка дня. Ну что, Волынская трагедия, да? Там, насколько Украина благодарна за помощь, насколько неблагодарна? Там, какие могут быть еще возможности и противоречия? Ну вот в целом, по большому счету, вот сейчас военно-техническое сотрудничество, ну, Польша как транзитный хаб. Но несмотря на все громкие заявления польских политиков, я не думаю, что поток помощи через Жешув, он как-то упадет, изменится и будет сильно сокращен.
Я сильно ошибусь, если вот так вот несколько упрощаю ситуацию, скажу, что там, где отношения Украины и Польши рассматриваются в треугольнике с участием России, то там все понятно, да, там полная солидарность. Как вот Россия...
Конечно, конечно, но выпадает, общий враг, да, объединяет однозначно.
И это более справедливо именно для права и справедливости.
Я бы напомнил о том, что право и справедливость идет на выборы под флагом антироссийским. Ну, я бы сказал, подчеркнуто антироссийским. Но после Смоленска 2010 года, наверное, иного и быть не может. Потому что вы же понимаете роль Ярослава Качинского и, соответственно, от смерти Леха Качинского есть определенные четкие моменты. Поэтому тут все достаточно четко. И поэтому я думаю, что как раз гражданская платформа от ПИС получает претензии разнообразные, в том числе и в сотрудничестве с Россией, и в сотрудничестве с Германией. Это все существует, безусловно. Но я считаю, что, например, Польша и Украина должны выходить на новый прометеизм. Прометеизм — это движение 20-х годов в Польше, 1920-х, когда Польша пыталась через развитие идеи независимости народов Советского Союза его, соответственно, расшатать. Вот я считаю, что такой новый прометеизм, он мог бы быть полезным сегодня Польше и Украине, по крайней мере, как своеобразная надстройка над тем, что происходит.
Евгений, некоторые ваши коллеги в Украине предостерегают от такого предвыборного взгляда на проблему Украины и Польши.
Я не думаю, что все проблемы исчезнут после 15 октября, с одной стороны. Но с другой стороны, по уже указанной мной причине, острота проблем намного выше, чем это было до этого. Ну, например, зерновой вопрос возник еще во время визита Владимира Зеленского в Варшаву в начале апреля этого года. Тогда и министр аграрной политики Польши ушел в отставку, и начался этот вопрос, потому что было интересно, как это так, что украинское зерно просто заливает польский рынок. Поэтому выборы, фактор выборов присутствует, с одной стороны, но с другой он все-таки не абсолютный.
Евгений, а с зерном действительно есть проблемы?
Да, проблемы есть. Ну, потому что тут проблема не с зерном, не с тем, что там получается из него булочки или не получается.
Импортный поток, я имею в виду, конечно.
Проблема в том, что это убыток польских фермеров. А фермеры, как вы понимаете, это очень организованная целевая аудитория. И поэтому они очень, я бы сказал, важны, в том числе и для права и справедливости. И для права и справедливости, и для конфедерации. Партии «Конфедерация», которая хочет получить золотую акцию в будущем составе польского сейма.
В Украине многие, мне кажется, обоснованно упрекают Польшу в том, что, вообще говоря, вот эти проблемы с импортом и проблемы проблемы транзита по Польше, вообще говоря, техническая проблема самой Польши во многом. Она должна и может обеспечить какую-то неприкосновенность этих потоков. Это, во-первых. А во-вторых, ну, в общем, Польша получает неплохие дотации от Евросоюза по сельскохозяйственной части, и, в общем, тоже здесь есть некоторая двусмысленность. Насколько это так?
Ну, я бы сказал так, что Польша определенно чемпион в деле использования фондов Европейского Союза, фондов развития. Это правда. Но это только с одной стороны. А с другой стороны, я не верю в то, что хотя бы один зерновоз, ну даже я не говорю вагон, а грузовик-зерновоз, пересек бы польско-украинскую границу, если бы у него не было четкой определенности с его судьбой. То есть, если зерно так заезжает, то значит это кто-то называет эти плевочки жемчужинами, как писал господин Маяковский.
По поводу чемпионов. Есть еще проблемы с такими соседними странами, которые тоже неплохо зарабатывают на отношениях с Евросоюзом, я имею в виду, прежде всего, Венгрию и Словакию, которые здесь поддерживают Польшу. Ну, в Словакии тоже выборы, и там тоже понятно. А что делать с Венгрией?
Со Словакией есть некоторая договоренность о том, что будет урегулирован этот вопрос. А вот как будет с Венгрией, ну, мы же понимаем, что позиции Орбана на сегодняшний момент достаточно сильны, потому что он в апреле выиграл парламентские выборы под лозунгом, что мы не позволим втягивать Венгрию в российско-украинскую войну. И его позиция в этом плане достаточно последовательна. Поэтому нам придется, наверное, много работать. И я ожидаю, у нас должны назначить бывшего военного послом в Венгрию, и я думаю, что это будет очень серьезный и интересный результат.
По поводу работать на дипломатическом фронте. Господин Рау, министр иностранных дел Польши, понятно, его резкость тоже была предвыборной, но, с другой стороны, она была, конечно же, ответом и на резкость украинцев. А насколько, по-вашему, безукоризненной дипломатической позиции Украины, о которой многие считают иногда чересчур наступательной?
Знаете, когда на территории страны идет самая крупная в 21-м столетии война, когда счет погибших идет, очевидно, на десятки, а может и на сотни тысяч за эти почти более чем полтора года широкомасштабного вторжения, то какие-то дипломатические реверансы, они могут быть оправданы, а могут быть неоправданы. У меня есть вопросы к украинской дипломатии, но в любом интервью я бы не хотел их озвучивать, потому что это будет неправильно. Украинские дипломаты во многих странах, я это знаю точно, в том числе и Польша, работают, не покладая рук. Есть где-то позиции сильнее, где-то позиции слабее. Но говорить, что вот Украина спекулирует на чем-то, я бы все-таки не стал.
Почти все время после 24 февраля прошлого года мы наблюдали политическую консолидацию в Украине, когда, в общем, как бы все политические споры были как бы приглушены, скажем так. Правильно создает впечатление, что в последние месяцы как бы это соглашение стало, ну, мягко говоря, нарушаться. и мы видим обострение какой-то внутриполитической борьбы, причем на разных фронтах, и Министерство обороны, и НАБУ, серьезные споры по самым разным вопросам.
Украина переживает во многом уникальный опыт. В том плане, что она государством, которая не просто выстояла в российско-украинской войне, но я думаю, об этом уже можно говорить как о факте, правда, то, что Украина сохранила свою государственность, но и получает опыт, которого Украина не имела в силу своей безгосударственности в Первой и во Второй мировой войне. Она ведет сегодня войну за независимость, поэтому она будет, я думаю, и дальше действовать, где-то идти по приборам, как говорят. Я далек от идеализации украинской политической системы, она далеко не идеальна. Но поверьте, что в Украине подавляющее большинство граждан думает о победе над Россией в любом формате, чем намного больше, чем о каких-то предстоящих выборах. Политики думают о выборах, это не секрет. Но в данном случае мы можем говорить прежде всего о обычном украинце, который или воюет, или в массе своей помогает, как может, тем, кто воюет на фронте.
С гостем недели, украинским политологом Евгеном Магдой, беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю информационно-аналитическую программу. Неделя в Абхазии была отмечена активизацией общественности и политических сил самопровозглашенной республики. Основным триггером стал глава МИД Инал Ардзинба. Итоги недели подводит сухумский блогер Изида Чания.
Абхазская неделя отмечена выпадением власти из информационного пространства и активизацией общественности и политических сил. Главными темами недели остаются по-прежнему проект закона об апартаментах, который находится в парламенте, и оскорбительные выпады в адрес общественности со стороны министра иностранных дел Инала Ардзинба. Общественный активист Асида Кортуа продолжает планомерно ездить по районам и городам, собирая подписи противников принятия закона об апартаментах. На своей странице в социальной сети она ежедневно рассказывает о результатах своих поездок, благодарит людей за активную гражданскую позицию. На этой неделе она призвала противников ее акций не оказывать на нее давления, а начать альтернативный сбор подписей граждан страны, которые поддерживают президентский законопроект, и сообщила, что завершит свою акцию 2 октября. Министр иностранных дел Инал Ардзинба, как и ожидалось, не принял приглашение к диалогу ряда общественных политических организаций, и мероприятие прошло в его отсутствие. Его участники выражали возмущение оскорблениями министра, прозвучавшими в адрес общественности, журналиста, научных деятелей, деятелей культуры и оппозиции. Они считают, что напряженность в обществе и почву для антироссийских настроений создают власть, и в частности Инал Ардзинба, и требуют, чтобы министр иностранных дел занялся своими прямыми обязанностями. Внешней политикой. Ветеран войны и лидер партии АПСНЕ Виталий Габния, которого Инал Ардзинба оскорбил на встрече с общественностью Сухумского района, заявил, что ни один политик не наносил такого вреда абхазо-российским отношениям, как Инал Ардзинба, который пугает людей, протестующих против принятия президентского проекта закона об апартаментах. Во времена Суркова, когда он занимался Абхазией, он нанес стране существенный вред, пытаясь доказать, что абхазская государство несостоятельно. Так оценил деятельность Инала Ардзинба в качестве помощника Суркова Виталий Габния. Он подчеркнул, что после того, как Инал Ардзинба появился в Абхазии, социальные сети заполнили анонимные телеграм-каналы, которые работают на дискредитацию граждан страны. Ветеран войны и лидер общественного движения Ахеца Ахрабжани обвинил власть в том, что она идет против национальных интересов Абхазии. Ваш сегодняшний статус – иностранный агент здесь, в Абхазии, сказал он. Актеры и режиссеры Абхазского театра Кисоу Хагба, поэты Геннадий Алами и Владимир Зонтария, представители диаспоры, принявшие участие в мероприятии, также заявили, что деятельность нынешней власти подрывает устои абхазской государственности. Тему апартаментов продолжили на следующий день представители абхазской диаспоры в Турции, которые прибыли в Абхазию для того, чтобы выразить свой протест против принятия закона, и передали подписи 2000 представителей абхазской диаспоры и 50 кавказских организаций Турции депутатам и спикеру парламента. В обращении содержится требование полного отзыва законопроекта. Они обращают внимание депутатов на то, что против законопроекта выступает широкая общественность. Ученые, юристы, экономисты, экологи, специалисты в разных областях. Перед визитом в парламент они провели пресс-конференцию, на которой призвали власти Абхазии активнее работать с абхазской диаспорой, которой не безразлична судьба исторической родины. Они отметили, что абхазов Турции отделяет от родины только море, и нет никаких препятствий для транспортного сообщения. Нужна только воля властей страны. Следующий день был отмечен брифингом представителей общественной организации ветеранов войны и молодежи «АЯЭРА». Они подняли актуальные вопросы, волнующие общественность, и объяснили еще раз, почему не доверяют президенту Аслану Бжани. Участник брифинга Нарсу Квиценя назвал незаконной сделкой соглашение о передаче аэропорта частному лицу и подверг критике выступления министра иностранных дел Инала Артинба. Он посоветовал министру не запугивать детей войны дронами. Кто-то печалится о потерянной Волге, а мы находились здесь, под бомбежкой. И вы нас, детей войны, пугаете, сказал Квиценя, намекая на президента Бжани, у которого во время войны украли машину в Москве. Власть молчала. На все отвечала провластная партия Амцахара. Она сделала целых два заявления в защиту министра иностранных дел. В одном заявлении она пыталась оправдать Инала Артинба тем, что фразы вырваны из контекста. Во втором призывала оппозицию не оскорблять министра и президента. Больше всего рассмешила фраза, связанная с призывом соответствовать нашему менталитету, которую надо было бы адресовать не оппозиции, а Иналу Артинба. Что и сделали пользователи социальной сети, хорошо освоившие ее технические возможности. Они заполнили ленту Фейсбука видеофрагментами выступлений министра, не соответствующими нашему менталитету. Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авицба, назначенный на эту должность Асланом Бжани, попытался ответить представителям абхазской диаспоры в Турции. Обвинения получились сомнительные, не согласовали сбор подписи и свою поездку с представительством, не выражают мнение всей многотысячной абхазской диаспоры. Справедливости ради надо сказать, что Ибрахим Авицба отметил, что мнение всей диаспоры и ему неизвестно. На фоне такой активности гражданского общества особенно бросалась в глаза бездеятельность власти. На президентском сайте за неделю нет ни одной информации, свидетельствующей о хоть какой-то активности президента. Правда, спутник и Апснепресс сообщили, что президент поздравил президента Южной Осетии с 30-летием независимости. Правительство на этой неделе утвердило план мероприятий на День Победы. И министр туризма Хишба рассказал премьер-министру Анквап о визите в Казахстан. Парламент провел одно комитетское заседание, на котором рассмотрено постановление об амнистии в честь 30-летия Победы, а спикер парламента поздравил своего южноосетинского коллегу с Днем Независимости. Министерство просвещения 20 сентября передало в школы учебники, а министр посетил абхазский интернат в Сухуми, где выявлены нарушения санитарных норм. А вот культурная жизнь страны накануне Дня Победы бьет ключом. Фестивали, конкурсы, концерты, выставки. В последний день рабочей недели министр иностранных дел все же провел пресс-конференцию для журналистов. Он ответил на критику в свой адрес и сообщил, что сожалеет, что был неправильно понят общественностью. И признался, что никакой взаимосвязи между принятием закона об апартаментах, пенсиями и военной помощью со стороны России не существует. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Более подробно остановимся на одном из эпизодов обзора Изиды Чания, ответной пресс-конференции в Сухуми, на которой свое мнение относительно претензий оппозиции к выступлениям министра иностранных дел Инала Артинба высказал он сам, секретарь Совбеза Сергей Шамба и еще ряд общественных деятелей. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В медиа-центре МИД Абхазии состоялась совместная пресс-конференция, которую дали несколько человек. Министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в частности заявил.
4 августа текущего года прошло заседание Совета безопасности Республики Абхазия, на котором обсуждалась поступающая по различным каналам, в том числе по закрытым каналам, информация. Она касается ухудшения ситуации в сфере безопасности в нашем регионе, вокруг Абхазии, а также последних попыток грузинского руководства по сближению с Российской Федерацией при сохранении политики непризнания Абхазии и при отсутствии соответствующего подписанного соглашения о неприменении силы. В связи с этим, по поручению президента Республики Абхазия, в августе и сентябре текущего года мною были проведены встречи. Их было 9 встреч по нашей стране с активами городов и районов. Встречи были проведены с тем, чтобы проинформировать наших людей, наших соотечественников, сотрудников администрации об ухудшении международной ситуации вокруг Абхазии с целью подготовки к разным сценариям развития международной ситуации. Недавние события в Нагорном Карабахе лишний раз это подтвердили. Вчера мы встречались с представителями интеллигенции. Они также объективно оценивают геополитическую ситуацию, подчеркивают тревожность текущего момента и необходимость консолидации сил.
Ну а далее он остановился на том, в связи с чем, по-видимому, и состоялась пресс-конференция, что на некоторых ресурсах в интернете
обсуждаются вырванные из контекста неверным образом интерпретированные фрагменты с наших встреч в районах. Хочу проинформировать, что тема апартаментов вообще не входила в повестку наших встреч, и никаких оценочных суждений по этому вопросу мною высказано не было. Это были вопросы из зала, вопросы журналистов, некоторые сограждане этим интересовались. Но в центре нашего внимания была внешняя политика и безопасность в текущих условиях. Что же касается оппозиции, мы находимся в постоянном диалоге с определенными представителями оппозиции. Это полезный для государства диалог. И мы уверены в важности его продолжения во благо Абхазии. Однако тиражирование вырванных из контекста фраз, попытки нагнетания обстановки некоторыми оппозиционерами, они, безусловно, не способствуют конструктивной дискуссии, что в целом не в интересах нашего государства. Вместе с тем информирую вас о том, что несколько месяцев назад некоторые представители оппозиции инициировали проведение прямого эфира на абхазском телевидении по теме внешней политики. Уважаемый Сергей Миронович Шамба и я посетили этот эфир. Однако представители оппозиции, которые сами же инициировали этот эфир, не пришли. Хочу сообщить о том, что мы всегда готовы к таким форматам диалога, которые обеспечивают равные условия для всех участников дискуссии.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба развил сказанное им.
Сейчас у нас, кроме того национального духа, который мы проявили в 1992-1991 году, есть стратегический союз с Российской Федерацией. Поэтому договор, который у нас есть, в случае войны стороны выступают в защиту своего союза. Это серьезная, конечно, поддержка, но, естественно, мы не хотим новой войны, потому что новые разрушения, новые жертвы. Опять возвращаться к тому, что у нас было в 1993 году, никому это не нужно. Поэтому мы должны стараться предотвратить все эти угрозы. И прежде всего для этого нам нужно наше единство, сплоченность нации. Потому что наши беды были тогда, когда мы были разобщены. Вот 19 век хороший этому пример. Когда не было единого лидера, было множество всяких мелких лидеров, которые враждовали между собой. И в конечном итоге, что произошло? Трагедия.
Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия подчеркнул важность союза с Россией. Выступил также председатель политической партии Амсахара Лёсик Цугба. Затем Инал Ардзинба и Сергей Шамба ответили на вопросы журналистов. Среди них были и работы по установлению отношений с Турецкой Республикой Северного Кипра, и ситуация с документами населения восточных районов Абхазии – и возможность приема беженцев из Нагорного Карабаха и создание гражданином Абхазии Роландом Ажиба культурного центра для аджарских абхазов Батуми и госдача Пицунда и немало других. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса». Позорное действие со стороны властей или естественная реакция на нарушение основного закона Грузии. Пользователи грузинских социальных сетей обсуждают решение правящей партии начать процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили. С ними беседовал Серго Бригвадзе.
Что вы думаете о европейском турне президента и решении правящей партии объявить импичмент президенту?
Я считаю, что это позорное действие со стороны нашего правительства. Человек отправился в Европу для встречи с европейскими лидерами для того, чтобы Грузия получила статус кандидата, а она за это борется. Так вот, этого человека дискредитируют в собственном государстве. Почему власти запрещают ей такие поездки? Это прямое продолжение той российской политики, которую в нашей стране продвигает грузинская мечта. Я очень надеюсь, что затея с импичментом у них провалится. Мне не очень нравится Саломе Зурабишвили, и я ее не поддерживаю, но в данном случае я за нее. Это беспредел со стороны грузинской мечты.
Сегодняшнее правительство, по моему мнению, желает, чтобы Грузия стала частью Европы лишь на словах. На деле же они следуют указаниям России. Совершенно непонятно, почему власти запрещают Саломе Зурабишвили встречаться с европейскими лидерами. Говорят лишь, что она нарушила Конституцию. Но если бы вы разрешили ей продвигать интересы государства в Европе, то этого бы и не произошло. Таким образом, они заранее подготовили почву для импичмента. И это ужасно, ведь грузинская мечта таким образом в очередной раз доказала, что выполняет задания России. Начну с того, что Зурабишвили не популярная политическая фигура в Грузии, несмотря на некоторые положительные шаги, которые она предпринимает. Все мы помним ее заявление о том, кто начал войну в 2008. Но даже несмотря на это, импичмент, который якобы является реакцией на нарушение Конституции, мне кажется неправильным шагом. Я хочу напомнить властям, что совсем недавно они пытались принять русский закон, который фактически нарушал основные статьи Конституции. Почему вдруг они заговорили о нарушении основного закона страны в то время, когда президент пытается делать хорошее для Грузии? Это обыкновенный абсурд.
Лично я подожду решения Конституционного суда. Сегодня уже началось обсуждение этого вопроса. Тут речь идет не о том, нравится нам наше правительство или президент. Если был нарушен закон, то неважно, президент это или премьер-министр, любой чиновник должен понести ответственность перед законом. Но я согласна с мнением, что вокруг визитов Саломе Зурабишвили в Европу слишком много разговоров. Мне тоже непонятно, почему президента решили ограничить в том, что, по сути, является одной из ее задач. Подобное не должно происходить в демократической стране, и это действительно непонятно.
Этим импичментом, как мне кажется, грузинская мечта в первую очередь решила подстраховаться в вопросе получения статуса кандидата, а во-вторых, в очередной раз обвинить в деструкции национальное движение. То есть, если Грузии не будет предоставлен статус, правящей партии заявит, что во всем виновата Саломе Зурабишвили, которая якобы разъезжала по Европе и у всех просила не предоставлять стране статус. Кроме того, заявит, что президент заручилась поддержкой нацдвижения, которое не позволит продвинуть вопрос импичмента в парламенте, если не будет помилования Саакашвили. В итоге в минусе останутся и президент, и в общем оппозиция. Импичмент президента в существующих реалиях выглядит очень трагикомично. Наши власти ежедневно заявляют о том, что якобы стремятся в Европу, но всячески мешают президенту, который явно придерживается проевропейской позиции. Они давно грозили Саломе Зурабишвили импичментом, вот у них и появился повод, хотя я его считаю очень глупым. Могли бы придумать причину получше, но решили обвинить ее в нарушении Конституции, когда она занимается благим делом для страны. В данной ситуации власти просто показали, на чьей стороне они находятся.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
И вновь абхазская тема. Гражданка России Юлия Тетерина отстаивает в суде свое право на приобретенную у гражданина самопровозглашенной Республики Абхазия дом, которым она распоряжалась по доверенности, так как в Абхазии существует законодательный запрет на продажу жилья иностранным гражданам. Юлия Тетерина доказывала в суде, что Ольга Брюханова завладела ее домом обманным путем. Прокуратура поддержала Тетерину, провела следствие и возбудила уголовное дело по факту мошенничества против Брюхановой. Но вчера Сухумский городской суд ее оправдал, не обнаружив в действиях Брюхановой состава преступления. За судебным процессом следила Елена Заводская.
История россиянки Юлии Тетериной началась в 2009 году, когда в Архангельске она вступила в брак с Анатолием Тетериным. В этом же году они решили переехать жить в Сухум. У гражданина Абхазии Даута Квициния купили двухэтажный дом, заплатив за него 1 700 000 рублей. Но ввиду существования законодательного запрета на продажу жилья в Абхазии иностранным гражданам, домовладение осталось оформленным на Даута Квициния, который выдал генеральную доверенность на распоряжение домом Анатолию Тетерину, а тот, в свою очередь, в 2009 году выдал доверенность своей супруге Юлии Тетериной. В 2015 году супруги Тетерины по просьбе Даута Квициния переоформили дом на имя гражданки Абхазии Ольги Брюхановой, с которой на тот момент Юлия Тетерина была в дружеских отношениях. Выступая на судебном заседании в прениях, прокурор Садбей Хагба зачитал обвинительное заключение, основываясь на котором прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве Ольге Брюхановой. И в частности он сообщил.
В 2019 году Брюханова Ольга Ивановна, зная о преступных намерениях Тетерина Анатолия Андреевича, направленных на хищение имущества в целях последующего получения материального вознаграждения, вступила в преступный сговор с последним, после чего Тетерин Анатолий Андреевич, реализуя совместный преступный умысел, выехал на территорию Российской Федерации в город Ростов-на-Дону, где без ведома супруги подал заявление о расторжении брака, после чего вернулся по месту проживания. Далее Брюханова, являющаяся с 2015 года номинальным владельцем вышеуказанного домовладелия, согласно заранее достигнутой договоренности и распределению ролей с Тетериным, путем обмана обратилась в Сухумский городской суд с исковым заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владения. А Тетерин Анатолий Андреевич, выполняя роль организатора и пособника в целях облегчения достижения преступных целей, подтверждал заявленные требования в судебных процессах, отрицая факт приобретения им и его супругой у гражданина Квициния указанного домовладения, что привело к удовлетворению требований Брюхановой.
Прокурор просил суд назначить Ольге Брюхановой наказание в виде 8 лет содержания под стражей с конфискацией имущества. Адвокат Юлии Тетериной Марина Цугба в своем выступлении в прениях утверждала, что факт мошенничества Брюхановой доказан, а сделка купли-продажи дома на имя Брюхановой была ничтожной. Она сослалась на показания владельца дома Даута Квициния, данные им в суде.
до дома не принадлежал Брюханову, был заключен мнимый договор, да, свидетельствует как из показаний потерпевшей, так и из показаний, допустим, в качестве свидетеля бывшего собственника Ксения Даута Артиковича, который в судебном заседании подтвердил, что в 2009 году он за 1 700 000 продал супругам Тетерину указанное домовладение, и деньги получены были частями от супругов, ими выплачены совместно. А также он сказал о том, что Брюханова видит, он видел первый раз у нотариуса, что ранее ее не знал, ничего он ей не продавал, никаких денег от нее не получал. Подсудимая Брюханова, факт, который связан с передачей денег за данное домовладение в размере 150 тысяч рублей бывшему собственнику Квициня, голословное это заявление, ни Брюханова, ни ее адвокаты не заявляли о том, что существуют какие-либо доказательства о том, что деньги были переданы.
Со слов адвоката Марины Цугба, Даут Квициня показал на суде, что связывался с Анатолием Тетериным и предлагал ему разделить дом пополам с бывшей супругой Юлией, так как это было бы справедливо. Адвокат просил судью удовлетворить требования прокуратуры и наказать Ольгу Брюханову за мошенничество в особо крупном размере. Адвокат же Ольги Брюхановой Тея Чагунава считает, что факт мошенничества ни органам следствия, ни в суде не был доказан, и ее подзащитную следует оправдать.
В суде было абсолютно четко установлено, что никаких действий со стороны Брюхановой, которые можно было бы квалифицировать как мошенничество, не имеется. Орган предварительного расследования это дело провел очень поверхностно. Гражданка Тетерина обращается в прокуратуру города Сухум с заявлением о том, что вот совершено мошенничество. Говорит на допросах о том, что она со своим мужем приехала из города Архангельск, Российской Федерации. И поскольку здесь нельзя было оформлять недвижимое имущество на граждан Российской Федерации, она сама говорит в прокуратуре, что совершила незаконную сделку, оформляет ее на гражданина Республики Абхазии, то есть Брюханова. Однако наша прокуратура, наш орган следствия на это никакого внимания не обращает, а возбуждает дело по мошенничеству. Для того, чтобы человека обвинить в мошенничестве, должны быть неоспоримые доказательства вины. В материалах дела нет ни одного доказательства, которое подтверждало бы и напрямую доказывало бы то, что Брюханова совершила мошенничество, втерлась в доверие, забрала имущество Тетерина и обратила ее в свою собственность.
Судья Сухумского городского суда Екатерина Тыргба оправдала Брюханову и не обнаружила в ее действиях состава преступления. Юлия Тетерина и ее адвокат будут обжаловать приговор вышестоящей судебной инстанции.
В мире растет число заболевших COVID-19. В августе Всемирная организация здравоохранения сообщала, что в период с 17 июля по 18 августа COVID-19 заразились около 1 миллиона 400 тысяч человек. Более 2 тысяч человек умерли. ВОЗ уверена, что COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой. Поэтому организация настоятельно призывает государства-члены поддерживать, а не отказываться от созданной ими инфраструктуры борьбы с распространением коронавируса. О возможности новой серьезной вспышки заболеваемости COVID-19 в мире и в России в частности, Радио Свобода поговорила с живущим в США ученым-генетиком Дмитрием Прусом.
Появился новый штамм пирола. Насколько он опасен, по вашему мнению, и стоит ли вообще обращать внимание на его появление?
Нам, занимающимся эпидемиологией, людям эволюционной генетикой вирусов или публичным общественным здравоохранением, конечно, обращать на это внимание надо. Потому что пандемия с нами очень недавно еще, 3 лет реально не прошло. Кто знает еще, какие вирус может выкинуть коленца и хоронить его преждевременно, как ставший каким-то незначительным, несущественным, неопасным вирусом, еще рано. Да, действительно, последние витки эволюции пришли к тому, что вирус пытается все время создать новые варианты, которые способны заразить новые массы людей, и это в какой-то мере получается. Но большой опасности, тяжелой заболеваемости от этого нет. Тем не менее, это по-прежнему более серьезная угроза здоровью, чем грипп. И в связи с тем, что эволюция вируса прошла относительно немного времени, нельзя сказать, что мы должны быть уверены, куда она приведет на следующем витке. Поэтому специалисты по-прежнему очень внимательно пытаются отслеживать, как именно эволюционирует вирус, какие новые необычные варианты появляются. И с надеждой упредить следующий удар вируса, если такой случится, чтобы не было у нас нового казуса, как было с появлением омикрона. В этом плане пирола вызвала огромный интерес специалистов, потому что по мутационному спектру, по богатству мутаций, она отличалась от существующих вирусных штаммов почти так же сильно, как в свое время омикрон отличался от дельты. И при этом не просто огромное количество мутаций появилось, это бывает иногда у как бы мертворожденных ветвей эволюции, когда вирус скорее сам себя обманул этими мутациями, чем нас. Да, он приобрел огромное количество мутаций, допустим, под действием мутагенных лекарств, таких как популярных в свое время в России фавипиравир. Но эти мутации ему не очень-то помогли, они оказались в основном вредными. С пиролой ситуация другая. Сразу же, буквально в первые же дни, этот штамм вируса нашли в многих странах, во многих континентах, во многих образцах. Поэтому стало ясно, что он вполне жизнеспособен. Вполне способен заражать людей, передаваться, путешествовать с авиапассажирами на далекие расстояния и так далее. И поэтому сразу забили тревогу. Не потому, что от него видна какая-то страшная угроза смертей или тяжелой заболеваемости, или массовой вспышки, а потому, что достаточно тех фактов, что это очень сильно мутированный вирус, и что он жизнеспособно распространяется, чтобы сказать, надо обязательно это отслеживать, надо обязательно контролировать, насколько он далеко разойдется, какой его потенциал и с точки зрения инфекционности, и с точки зрения патогенности. К счастью, первые полученные данные говорят, что на текущем витке эволюции пирола вполне жизнеспособный и способный преодолевать иммунитет, но не настолько уж заразный, чтобы за какие-то считанные недели или месяцы вытеснить все остальные штаммы и привести к тяжелым эффектам для здоровья. Пока она распространяется с умеренной скоростью. Если что-то с ней случится более опасное, то время отреагировать еще будет. Для того, чтобы знать, нет ли реальной угрозы человечеству, важно только одно. Важно продолжать расследовать, контролировать, изучать новые вариации вируса. Успокоиться и говорить, что все в порядке, он уже улегся в тихое русло и никогда больше не вызовет новых волн критического размера. Это делать еще рано. История показывает, что после многих пандемических событий, после испанки, после гриппа, уже после военных лет, часто случалось так, что общество расслаблялось, говорило все, страшный грипп прошел, можно снимать маски, возвращаться в школы, гулять, развлекаться и так далее. Да. И на этом фоне, на фоне ослабления внимания, на фоне ослабления мер, приходила еще одна последняя волна, которая оказывалась не менее опасной, не менее смертельной, чем те предыдущие, которые напугали людей. Тут мы уже бояться перестали и последнюю волну прошляпили. Вот этого не надо делать. Такова природа человечества. Не могут люди волноваться о какой-то угрозе до бесконечности по мере того, как она становится привычной. Очень часто рассказывают такую полунаучную теорию, что по мере того, как вирус эволюционирует, он должен перестать быть очень опасным. А то типа говорят, как же так, вирус всех убьет, и кого же он тогда будет заражать? На словах эта теория выглядит, может быть, и логично. На практике логики в этом нет, потому что если вирус убивает даже достаточно небольшой процент людей, это никак не мешает его распространению. Гораздо более опасные болезни распространялись. И в природе есть, может быть, не в человеческой среде, а среди ветеринарных болезней, примеры инфекционных заболеваний, которые увеличили свою опасность, а не уменьшили в ходе эволюции. Это, допустим, миксоматоз у кроликов в Австралии. Да, вначале кролики привыкли к нему, к этой болезни. Вирус тоже эволюционировал так, что она как бы стала эндемической, менее заразной. Потом на новом витке эволюции этого патогена он стал убивать бедных зверюшек гораздо более активно, чем умел когда-то. Проблема в том, что когда многими миллионами, когда многими миллиардами случаев вирус распространяется или какой-то патоген распространяется от организма к организму, то это дает ему огромные эволюционные возможности. Столько индивидуальных случаев отбора. Можно отобрать иногда что-нибудь совершенно неожиданное, непредвиденное. Поэтому, да, людям, собственно, по природе человеческой, им как бы нормально поволноваться и расслабиться. А вот биология так не работает. Не то, что вирус там поволновался, убьет ли он этого человека, а потом сказал, ладно, черт с ним, пусть живет. Так эволюция не работает.
Это было мнение ученого-генетика из США Дмитрия Пруса.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.